Глава 35. Друзья Бюсси. Друзья герцога Анжуйского также спокойно проспали ночь, как друзья короля. После доброго ужина, к которому они собрались по собственному договору, а не по совету своего начальника, не позаботившегося о своих любимцах с попечительностью короля, они легли спать у Антраге, дом которого был назначен сборным местом, находясь ближе других к месту поединка. Оруженосец Риберака, отличный охотник и искусный оружейный мастер, целую ночь чистил и осматривал оружие. На него же было возложено разбудить молодых людей на рассвете, что он обыкновенно делал, когда они собирались на охоту, на какой-нибудь праздник или на поединок. Перед ужином Антраге побывал в Сен-Денисской улице у молодой купчихи, которую он обожал и которая в целом околотке слыла красавицей. Риберак написал письмо к матери. Леваро написал духовную. Ровно в 3 часа, то есть в то время, когда друзья короля только что просыпались, они уже были на ногах и в полном вооружении. Они надели красные чулки и панталоны, чтобы противники не видели их крови, серые шелковые камзолы в натяжку, чтобы ни одна складка не помешала им свободно действовать, башмаки без каблуков, чтобы плотнее, тверже стоять. Пажи несли за ними шпаги, чтобы никакая тяжесть не утомляла их и не уменьшила гибкости членов. Погода была прекрасная. Солнце озолотило верхушки крыш, на которых искрилась ночная роса. Мостовая была суха, воздух довольно холодный. Перед выходом из дома молодые люди послали за Бюсси во дворец герцога Анжуйского. Им отвечали, что Бюсси вышел в 10 часов вечера и не возвращался. Посланный осведомился, один ли он вышел, и узнал, что с ним был Реми. Впрочем, слуги графа привыкли к подобным отлучкам и немало не беспокоились, тем более, что всем было известно мужество, сила и ловкость Бюсси. «Господа», — сказал Антраге своим приятелям, — «разве вы забыли, что король послал графа де Монсоро в Компьенский лес и что обер-егермейстер уехал вчера?» «Нет, не забыли», — отвечали молодые люди. «Так пока обер-егермейстер выгоняет оленя, Бюсси охотится за его ланью. Не беспокойтесь за него. Он возле самого места поединка и будет там прежде нас». «Да», — сказал Леваро, — «он будет там, но усталый, утомленный». Антраге пожал плечами. «Разве Бюсси устает когда-нибудь?» — возразил он. «Пойдемте, господа, мы можем зайти за ним». Молодые люди вышли из дома. В это самое время Генрих раздавал их противникам шпаги, и так анжуйцы предупредили миньонов 10 минутами. Улицы были пусты. Крестьяне, съезжавшиеся из окрестностей с молоком и зеленью и дремавшие в своих повозках или на мулах, внезапно встрепенувшись, с удивлением глядели вслед молодым людям. Ни одной угрозы не произнесли последние. Кто идет на решительный, отчаянный, жестокий, смертный бой, тот смеяться не может. Подобная минута так торжественна, что заставит задуматься самого веселого, самого беззаботного человека. Войдя на улицу Святой Екатерины, все трое обратили взор на маленький домик обер-егермейстера с улыбкой, свидетельствовавшей о том, что их занимала одна и та же мысль. «Оттуда все будет видно», — сказал Антраге, — «и я уверен, что бедная Диана не раз подойдет к окну».
«Это что значит?» — сказал Риберак.
«Что такое?»
«Окно открыто».
«Да. И к чему эта лестница, приставленная к балкону, когда в доме есть двери?»
«Странно», — сказал Антраге.
Они быстрыми шагами пошли к дому с тайным предчувствием чего-то важного. «Посмотрите, посмотрите», — сказал Леваро. «Проезжающие крестьяне становятся на свои повозки и заглядывают в окна».
Молодые люди остановились под балконом. Там же стоял крестьянин, пришедший прежде их.
«Эй, владелец имения графа де Монсоро!» — закричал Антраге. «Мы ждем вас! Торопитесь, нам не хочется опоздать на поединок!»
Ответа не было. Они подождали, но тщетно.
«Никто не отвечает», — сказал Риберак. «Но на кой черт эта лестница?»
«Эй, ты! Что ты здесь делаешь?» — спросил Леваро крестьянина. «Ты поставил лестницу?»
«Боже меня сохрани, честные господа!» — отвечал он.
«А что?» — спросил Антраге.
«Да извольте взглянуть наверх!»
Все трое подняли головы.
«Кровь!» — вскричал Риберак.
«Да, кровь», — отвечал крестьянин, — «и даже очень черная кровь».
«Дверь выломана», — заметил в то же время паж Антраге.
Антраге бросил взгляд на дверь и, ухватившись за лестницу, в одну секунду очутился на балконе. Он заглянул в комнату, побледнел и едва удержался на лестнице.
«Что там?» — спросили товарищи его.
Страшный крик вырвался из груди его. Леваро пошел за ним.
«Боже мой! Трупы, кровь, убийство!» — вскричал он.
Реберак остался внизу, чтобы в случае надобности подать помощь своим друзьям. В то же время крестьянин своими криками останавливал всех прохожих. На всем в комнате были видны следы страшного кровопролития прошедшей ночи. Пол был весь облит кровью. Обои были рассечены шпагами, стены пробиты пулями, разбитая и окровавленная мебель валялась между трупами.
«О, Реми! Бедный Реми!» — вскричал внезапно Антраге.
«Убит?» — спросил Леваро.
«Холоден, как лед!»
«Да тут сражался целый полк!» — вскричал Леваро.
Он заметил отворенную дверь и по следам крови дошел до лестницы. Двор был пуст. Антраге пошел по другому следу через соседнюю комнату и дошел до окна. Молодой человек выглянул в окно. На остриях железной решетки висел обезображенный труп Бюсси. Не крик, но страшный вопль вырвался из груди Антраге. Леваро прибежал.
«Посмотри!» — сказал Антраге. «Посмотри!» «Бюсси! Убит, выброшен из окна! Реберак, сюда, сюда!»
Леваро бросился к лестнице, встретил Реберака, схватил его за руку и повел за собой. Они прошли за решетку.
«Это он! Точно он!» — вскричал Леваро.
«Рука его изрублена!» — сказал Реберак.
«Две пули в груди!»
«Он покрыт ранами!»
«О, мой бедный Бюсси!» — кричал Антраге. «Мщение! Мщение!»
Оглянувшись, Леваро наткнулся на другой труп.
«Монсоро!» — вскричал он.
«Как, и Монсоро?»
«Да, и Монсоро, израненный, с разбитой головой!»
«Все друзья наши убиты, стало быть!» «А жена его!» — кричал Антраге. «Диана! Графиня!»
Никто не отвечал. Только слышался глухой ропот толпы, собиравшейся около дома.
«Бюсси! Бедный Бюсси!» — кричал Реберак с отчаянием.
«Да», — сказал Антраге, — «они нарочно убили самого опасного своего соперника».
«Это низость! Это подлость!»
«Пойдемте жаловаться герцогу!»
«Нет», — сказал Антраге, — «нам самим следует отомстить за него».
Он поспешно сошел к решетке.
«Друзья», — сказал он с чувством, — «взгляните на благороднейшее лицо храбрейшего из людей. Посмотрите на чистую кровь его и последуем его примеру. Он никому не поручал мстить за себя. Бюсси, мы будем достойны твоей дружбы. Мы отомстим за тебя».
С этими словами он снял шляпу и поцеловал Бюсси. Потом, обнажив шпагу, обмакнул конец ее в кровь друга.
«Бюсси», — сказал он торжественным голосом, — «клянусь над твоим трупом, что только кровь врагов твоих смоет со шпаги моей эту кровь».
«Бюсси», — вскричали Леваро и Реберак, — «клянемся убить или умереть».
«Господа», — сказал Антраге, опуская шпагу в ножны, — «мы будем драться насмерть, без пощады, без милосердия. Не правда ли?»
Молодые люди протянули руки над трупом.
«Без пощады, без милосердия», — повторили они. «Но», — заметил Леваро, — «теперь мы будем трое против четверых».
«Да, но у нас на совести не будет убийства», — сказал Антраге. «Господь подкрепит невинных».
«Прощай, Бюсси».
«Прощай, Бюсси», — повторили другие.
И с ужасом в душе и бледностью на лице вышли все трое из проклятого дома. Вид трупа внушил им глубокое необъятное отчаяние, укрепляющее силы человека. Он внушил им благородное негодование, возвышающее душу человека. За четверть часа толпа увеличилась до такой степени, что они с трудом пробрались сквозь нее. Противники уже ждали их на месте поединка. Одни сидели на камнях, другие прохаживались. Анжуйцы прибыли почти бегом, так им было стыдно, что они заставили ждать себя. У каждого из миньонов было по своему оруженосцу. Шпаги их лежали на земле.
«Господа», — сказал Келюс, идя навстречу трем друзьям,
Мы имели счастье прийти прежде вас».
«Простите, господа», — отвечал Антраге, — «мы прибыли бы прежде вас, если бы нас не задержал один из наших друзей».
«Мосье де Бюсси», — сказал Д'Эпернон, — «точно, я не вижу его. Кажется, он немножко заспался».
«Мы ждали», — сказал Шомберг, — «так можем еще подождать».
«Граф де Бюсси не придет», — жестко сказал Антраге. Изумление выразилось на всех лицах, только один Д'Эпернон продолжал улыбаться.
«Не придет», — сказал он. «Храбрый Бюсси, видно, струсил».
«Не может быть», — вскричал Келюс.
«Благодарю вас, господин де Келюс», — сказал Леваро.
«Да чего же он не придет?» — спросил Мажерон.
«Он умер», — отвечал Антраге.
«Умер?»
— вскричали миньоны. Д'Эпернон не сказал ни слова, но слегка побледнел.
«Умер под ножом убийц», — прибавил Антраге. «Разве вы не знали этого?»
«Нет», — отвечал Келюс, — «почему же нам знать?»
«Не отговорка ли это?» — спросил Д'Эпернон.
Антраге обнажил шпагу и сказал: «Вот кровь его».
«Убит!» — вскричали трое миньонов. «Граф де Бюсси убит!»
Д'Эпернон продолжал недоверчиво покачивать головой.
«Эта кровь требует мщения», — сказал Рибирак. «Слышите ли, господа?»
«А!» — вскричал Шомберг. «Да вы, кажется, намекаете на нас?»
«Еще бы!» — отвечал Антраге.
«Что это значит?» — вскричал Келюс.
«Узнай, кому преступление могло принести пользу, — говорят юристы», — отвечал Леваро.
«Господа, объяснитесь напрямки, без обиняков!» — вскричал Мажерон громовым голосом.
«С этого мы и намерены начать, господа», — сказал Рибирак, — «а потом уже приступить к поединку».
«Зачем терять напрасно слова?» — сказал Д'Эпернон, схватив с земли свою шпагу. «Приступим лучше прямо к делу».
«Потише, потише, господин Гасконец», — сказал Леваро. «Вы были гораздо смирнее, когда нас было четверо против вас четверых».
«Да разве мы виноваты в том, что вас теперь только трое?» — возразил Д'Эпернон.
«Да, вы виноваты!» — вскричал Антраге. «Бюсси умер, потому что на земле он был вам страшнее, нежели в земле. У него отсекли руку, чтобы эта рука не могла более держать меча. Ему навеки закрыли глаза, чтобы потушить огонь, их ослеплявший вас. Понимаете ли вы теперь? Ясно ли?»
Шомберг, Мажерон и Д'Эпернон закричали от ярости.
«Довольно, довольно, господа!» — вскричал Келюс. «Удалитесь, господин Д'Эпернон. Вашего противника нет, а потому вы не имеете права принимать участие в нашем деле. Порядок поединка остается прежним, и вы увидите, господа, желали ли мы воспользоваться несчастьем, огорчающим нас не менее вас. Пойдемте, господа!» — вскричал молодой человек, отбросив назад шляпу и схватив шпагу. «Мы будем драться под открытым небом, перед лицом Всевышнего, и вы увидите, способны ли мы на убийство. Место! Место!»
«Я не любил вас, а теперь ненавижу, презираю!» — вскричал Шомберг.
«За час перед этим, — возразил Антраге, — я собирался только убить вас, а теперь я вас изувечу, изрублю. По местам, господа, по местам!»
«В камзолах или снять их?» — спросил Шомберг.
«Без камзолов!» — воскликнул Антраге. «С обнаженной грудью!»
Молодые люди сбросили свои камзолы и обнажили груди.
«Ах!» — сказал Келюс, раздеваясь. «Я потерял свой кинжал. Он, вероятно, выпал дорогой».
«Не оставили ли вы его у господина де Монсоро в чьей-нибудь груди, откуда вы уже не имели смелости вытащить его?» — спросил Антраге.
Келюс с яростью бросился на Антраге.
«Стойте, господин де Антраге!»
— крикнул Шико, подоспевший в это время на место поединка.
«У него нет кинжала!»
«Тем хуже для него!» — возразил Антраге. «Я в этом не виноват!»
И, схватив в левую руку кинжал, а в правую шпагу, он бросился на Келюса.